Добрый вечер. Сегодня мы поговорим про получение Торы. Мы находимся в период, который называется Сфирата Омер. Это 49 дней, которые мы отсчитываем от праздника Песах до праздника Шавуот. И мы готовимся к получению Торы. И поэтому мы хотели бы немножко больше поговорить о том, что такое получение Торы. И что такое Тора, что такое ее изучение. Я думаю, что вы все слышали про Мидраш, который описывает сотворение Торы. Когда, собственно, Тора была сотворена, подготовлена?
Еще до создания мира.
Еще до создания мира, так. И для чего она была использована?
Для создания мира.
Для создания мира. Мидраш говорит, Тора умерет, Тора говорит, да, Берешит Раба, Тора говорит, они эти клюмы, но то, шаля кадош бруху, я была инструментом Всевышнего. Всевышний, а я кадош бруху, мабит ба Тора, убарет овлам. Он Всевышний смотрел в Тору и сотворял мир. Да. Берешит Раба Параша Алиф. Замечательно. То есть Тора была сотворена до сотворения мира. Да? Замечательно. Что это значит, Тора нам это говорит? Да? Зачем она нам это говорит? Да, что значит Тора была инструментом Всевышнего? Как вы это понимаете? Что это вообще все значит? Это такая как бы красивая такая история, а что это значит конкретно?
Не совсем понятно.
Да, где Тора это, где Тора это говорит, собственно? Где она это говорит? И что это практически значит? Ну, как бы такая история красивая, то, что Тора это что-то особенное, такое, как бы, не просто так, мы поняли. Но практически это очень странная такая метафора. Да? Мы бы, наверное, такую, как бы, если мы просто хотели бы сказать, что Тора... Сейчас, секундочку. Это что-то особенное... то мы бы не придумали такую метафору. Давайте зададим еще пару вопросов. Как обычно преподносят изучение Торы? Да, что такое изучение Торы? Всевышний сказал, что нужно что-то делать, например, соблюдать субботу. Правильно? Значит, мы должны изучить, как соблюдать субботу. Если мы не будем изучать Тору, мы не будем знать, как соблюдать субботу. Да? Что можно в субботу делать, что нельзя в субботу делать. Это все надо изучать. Логично? Логично. Логично?
Логично, конечно.
Да, это изучение Торы. Замечательно. В чем проблема с этим? Проблема в том, что тот, кто был в любой ешиве, увидеть, что большую часть времени тратится на вещи, которые не связаны с практическим применением. Да? Например, зачем мне изучать про какие-то жертвоприношения, или как там двое держатся за талит, да, или какие-то законы, связанные с посвящением чего-то в храм. Что, это меня не научит ничего делать в практической жизни? Потому что это, например, сейчас нет храма, да? И даже если он есть, я не коэн. Я не могу жертвоприношение приносить, или служить в храме, или... хотя некоторые вещи не только коаним могут делать, но упрощенно, да? Или зачем мне всякие законы про двое, которые держатся за талит? Я вообще не связан с еврейским судом. Зачем мне все эти законы знать? Я бы должен сидеть тогда и изучать практические вещи, которые мне нужны. Правильно? Как соблюдать субботу? Как накладывать тфилин? Да? Практические вещи. Да. А, более того, есть такой парадокс. Еще один парадокс я вам приведу. Мы знаем, что женщины технически освобождены от заповеди изучения Торы. Да? Мужчина обязан изучать Тору. Да. Но тем не менее, вы знаете, что когда утром встают, просыпаются утром, да, то одна из наиболее важных частей еврейской молитвы – это благословение на Тору. Да, есть два благословения, которые говорят. Вы знаете, о чем я говорю? В Сидуре утром. Да? Я уверен, что вы все с этим знакомы. Ласок бадеврей Тура и нотен Тура, который повелел нам заниматься словами Торы, который дарует нам Тору. Да, два благословения. И после этого повторяют обычно Беркат Куаним и повторяют какой-то еще отрывок из устной Торы для того, чтобы изучить какой-то кусочек Торы после благословения. Вы знаете, о чем я говорю? Называется Беркота Тура. Да? Есть мнение, что это даже обязанность Торы, есть мнение, что это не обязанность Торы, но даже по мнению, что это не обязанность Торы, это все равно очень важное благословение, потому что Талмуд приводит мнение, что храм был разрушен из-за того, что евреи изучали Тору без благословений. Да, то есть это очень важная вещь. К чему я вам все это говорю? Такой вопрос практический. Женщина обязана изучать Тору?
Нет.
Нет. Замечательно. Утром она встает, она говорит благословение, которое осветил нас своими заповедями, повелел нам заниматься словами Торы или нет?
Да.
Да. А как же она это говорит, если она не обязана? Например, женщина обязана тфилин накладывать? Обязана тфилин женщина накладывать?
Нет.
Нет. Замечательно. Она говорит, она встает, она говорит благословение на тфилин или нет?
Не знаю.
Нет, не говорит. Но если она не обязана заповедь делать, как она может говорить благословение на заповедь, которую она не делает? Да? Или талит. Женщина не одевает, значит, она не говорит благословение на него. Правильно? Логично.
Угу.
То же самое. Она не должна учить Тору. Почему же тогда она обязана говорить благословение на изучение Тору? Почему тфилин она не обязана одевать, значит, она не говорит благословение на тфилин? А изучение Торы, она все равно говорит благословение на изучение Торы. Вы понимаете вопрос? То есть что-то здесь не до конца понятно. Теперь я вам приведу еще один мидраш, который, казалось бы, прямо с этим не связан, но он, да, с этим связан. Я вам объясню, как. Да. Как вы помните, первым евреем был Авраам. Да? И, собственно, как еврей, первый диалог между первым евреем и Всевышним – это диалог Авраама и Всевышнего. Да? И есть такой мидраш. Мидраш – это приведен в комментарии Раши на Берешит. Да. Это известный мидраш про то, как после того, а Всевышний сказал Аврааму принести Ицхака в жертву, такое простое принимание, да, Акидат Ицхак. Вы знаете об этом? Да. После того, как Авраам связал Ицхака на жертвеннике, после этого Всевышний сказал ему принести вместо Ицхака в жертву барана, да? Который там оказался. Да? Теперь, Мидраш описывает такой диалог. Когда Авраам Всевышнему сказал, что Ицхака не нужно приносить жертву. Амарло Авраам. Авраам сказал Всевышнему: «Афарешли фанеха сихати». Я хочу объяснить тебе, что меня беспокоит. Это моль Амарта, ты Всевышний, вчера мне сказал, кибо Ицхак и карал хазера. Ты мне сначала сказал, через Ицхака у тебя будет потомство. Выхазарта вы Амарта кахат бинха. После этого ты мне сказал, иди принеси своего сына в жертву. Ахшавата умер альтишлах ядха иленар. А сейчас ты мне говори, не трогай, дословно, мальчика, подростка. Амарло акадош баруху. Лоа халелит брити умуце свата и лоа шане. Всевышний ему сказал, я не буду менять свой завет, и речение уст моих, то, что я сказал, я не буду менять. Лоа мартил хашхатегу. Ила гаалегу. Да? Он, я не сказал тебе, зарежь его. Я сказал, гаалегу, вознеси его. Вознеси, может иметь значение на иврите, как Давид вам объяснит, или принеси в жертву, которая называется Ола, или поднять просто, да, Алия, да, поднятие. Аскиты ахты элиту уриду, да, элиту уриду. То есть ты его поднял и опустил, да. Теперь, что здесь необычного в этом диалоге? Это логичный вопрос. Да? То есть у любого человека был бы такой вопрос. Вы поняли вопрос, да? Есть, казалось бы, противоречие. Сначала Всевышний говорит одно, через Исхака наречется тебе потомство, потом он говорит, принеси его в жертву, а потом он говорит его, с ними нет, не трогай его. Да? Это логичный вопрос. Да? Что необычно в этом диалоге? Как вы думаете, что в нем необычного? Когда он происходит, этот диалог? В какой момент Авраам это спрашивает? Когда он его спрашивает?
Если он принес оленя в жертву, правильно?
Барана, да. А перед этим? То есть, что было до этого? Что необычного в этом? Что необычного в этом? Когда вы думали, он бы задал этот вопрос? Что здесь не
было?
Правильно? Правильно, совершенно верно. Авраам шел 3 дня принести в жертву Ицхака. И никаких вопросов не задавал. Да? Мы бы подумали, и Авраам бы задал, должен был задать этот вопрос когда? Перед тем, как пойти вообще согласиться на это, да? Или перед тем, как принести Ицхака в жертву? Почему он не задавал этот вопрос все это время? И только после того, как он это сделал, он задал этот вопрос. Вопрос замечательный. Непонятно, почему он ждал все это время. Понятно это? Вопрос очень логичный, да? С одной стороны, Всевышний сказал так, потом он поменял, передумал, как бы. Нам так кажется. Конечно, мы должны спросить этот вопрос. Но нужно было его сразу спросить. Зачем ждать 3 дня, принести Ицхака в жертву, как бы принести, быть готовым принести его в жертву, связать его на жертвеннике. Да. А потом Всевышний, когда Всевышний уже сказал, не делай этого, потом он спрашивает, а почему ты вообще мне так сказал делать? Да. Да непонятно. У вас есть какое-то объяснение этого? Почему он... Понятно вопрос? Вопрос понятен? Вопрос понятен. Теперь давайте я вам еще один пример приведу, чтобы вы увидели в этом закономерность. Есть интересная история про пророка Иеремию, Ирмиягу. Да? Вы помните, пророк Ирмиягу жил во времена последних еврейских царей, перед разрушением первого храма. И перед тем, как первый храм был разрушен, в 10-й год царствования Цидкиягу, когда уже вавилоняне осадили Иерусалим, Ирмиягу получил такое пророчество. Слово, которое... Это 32-я глава. Слово, которое было Ирмиягу от Господа в 10-й год царствования Цидкиягу, царя иудейского. Это был 18-й год царствования Навуходоносора, и войско царя Бавельского осаждало тогда Иерусалим. Да, я читаю по стандартному русскому переводу Юсефсуна. Да. И пророк Ирмиягу был заключен тогда во дворе стражи, что при доме царя иудейского. Почему его посадили в тюрьму, пророка Ирмиягу? Кто его посадил в тюрьму, кстати? Ну, тут сказано, Цидкияу, царь иудейский, да? Это был еврейский царь. Почему Ирмияу посадили в тюрьму? Почему? Как бы ничего нет нового послания. Послушайте, Цидкияу, царь иудейский, заточил его, сказав, зачем пророчествуешь ты, говоря, так сказал Господь, вот я отдаю город в руки царя Бавельского, и он возьмет его. Да? И Цидкияу, царь иудейский, не спасется от рук Каздим, ибо будет он предан в руки царя Бавельского, да? И будет говорить он устами своими с устами его, глазами своими увидеть глаза его. И ведет он Цидкияу в Бавель, будет он там, пока я не вспомню о нем, сказал Господь. Если же вы будете воевать с Каздим, то не будете иметь успеха. Да. Ирмиягу много раз говорил евреям, что они должны раскаяться, да, и соблюдать Тору. Помните, мы говорили, было последнее испытание, мы обсуждали потом, как они должны были отпустить рабов. Было несколько проблем. Проблема с идолопоклонством, проблема, как евреи относились друг к другу, другие тяжелые проблемы были. И в данной ситуации пророк Ирмиягу говорит иудейскому царю, что сопротивление бесполезно. Да? Вавилон был тогда супердержавой. Да? Самая сильная армия в мире. Да? И он говорит, что так как вы не хотите исправиться, то сопротивление бесполезно. Более того, пророк Ирмиягу им сказал, что те, кто сдадутся Вавилону, будут жить. Да? А те, кто будут с ним воевать, погибнут от меча. Да, и так случилось. Почему царь посадил его в темницу?
Он подрывал дисциплину в армии?
Да, как это было? Как это было называлось? Паникерские настроения, вот такое вот. Да, такое было. Вот. Но и он его, еврейский царь его посадил в темницу. И таким образом Ирмиягу сидит сейчас в тюрьме в еврейской, в осажденном Иерусалиме. Я просто вам описываю ситуацию. Да? Это было, кстати, тяжелым прегрешением, потому что наказывать пророка за слова, которые он должен передать от Всевышнего, это особое, так сказать, прегрешение. Да, это как бы тяжелое, тяжелое прегрешение. Да, потому что все знали, что у Ирмияу была репутация пророком, тогда были пророки. Опять же, это не относится к нашей ситуации, сейчас нет пророков. Да. Но это просто показывает ситуацию. И сказал Ирмияу, вот он сидит в тюрьме, да? Сказано мне было слово Господне. Вот Ханамель, сын Шалума, дядя твоего, идет сказать тебе, купи мое поле, что в Анатоте, ибо по праву родства тебе купить его. Да. Очень странная идея. Да? Сейчас Вавилон уже захватил практически всю Иудею. Да? 10 колен уже давно ушли, Иудея уже захвачена. Да? И сейчас уже, так сказать, осажденный Ленинград, да, они уже блокируют Иерусалим, да, осаждают Иерусалим. И Всевышний говорит Ирмияу, иди и купи мне поле, иди купи себе поле. Да? Какое поле покупать? Сейчас все будет, сейчас уже все вавилоняне захватывают. Как можно покупать поле? Это безумная вещь, да? Real estate упал, уже все, да? Уже поля ничего не стоят, потому что их захватывают вавилоняне. Да? И Всевышний, с одной стороны, говорит Ирмияу, иди скажи царю, что у вас нет надежды, вавилоняне вас победят. А с другой стороны, он говорит ему, иди купи поле у своего дяди. Дядя был бы очень рад, потому что поле как бы ничего не стоило уже фактически, да, в такой ситуации. Почему, какой в этом смысл? Зачем нужно было идти купить поле? Наверное, довольно странная идея, на первый взгляд. Опять же, Ирмияу сидит в тюрьме, Иудея захвачена Вавилоном, и вот последний, так сказать, оплот, Иерусалим уже окружен, и уже он говорит царю, что нет надежды. Да? Зачем нужно было сейчас покупать поле? Как вы думаете? Какие есть идеи?
Это означает, что евреи потом еще вернутся в Израиль после того, как они будут.
Да, то есть совершенно верно, что. Почему Ирмияу посадили в тюрьму? Потому что он не один был такой умный. Все видели, что происходит. Правда? То есть люди понимали, что, во-первых, евреи за пределами Иерусалима уже были захвачены. Да? А евреи в Иерусалиме тоже понимали, те, кто были, так сказать, прагматичнее, тоже понимали, что шансов не было никаких у царя Цидкияу победить самую сильную армию в мире. Да, и поэтому многие из них впали в отчаяние. Что делает Ирмияу? Он говорит, с одной стороны, да, вы не раскаялись, и вас может постичь наказание. С другой стороны, Всевышний от вас не отказывается, и вы все равно связаны с этой землей. И поэтому, когда все продают или бросают свою недвижимость, я пойду и куплю ее. Да? И пришел ко мне Ханамель, сын дяди моего, во двор стражи, по слову Господню, и сказал мне, купи, прошу, поле мое, что в Анатоте, что в земле Беньяминовой. И у тебя право наследования, у тебя право выкупа, купи себе. То есть, да, то есть, дядя как бы, я не знаю, кстати, с практической точки зрения Ирмияу был, видимо, неординарным человеком, поэтому, ну, что мне терять? Этот человек сидит в тюрьме, да, он всегда говорит необычные вещи. Пойду, может быть, он купит, кто его знает. И узнал я, что это и есть слово Господне, да, что Всевышний так хочет. То есть Ирмияу был в трезвом уме, и он понимал, что это бессмысленная, как бы, экономически на данный момент транзакция. Но Всевышний ему так сказал, такое было слово Господне. И купил я у Ханамеля, сына дяди моего, поле, что в Анатоте, это в отделе Беньямина. И ответил я ему: серебро 7 шекелей 10 серебряников. И написал я купчу, и запечатал, и поставил свидетелей, и взвесил серебро на весах. И взял купчу, как запечатанную, содержащую условия и правила, так и открытую, отдал эту купчу Баруху, сыну Нерии, сыну Махсея, на глазах у Ханаэля, сына дяди моего, и на глазах у свидетелей, писавших кучу, и на глазах у всех иудеев, сидевших во дворе стражи. Да. То есть все было сделано на высоком идейно-художественном уровне. Да. Всевышний сказал ему купить, он купил. И, кстати, я вам должен сказать, что это свидетельствует, что, видимо, еврейская тюрьма не была уж такой суровой. Да, если во дворе сидели люди, и там дядя к нему пришел и поле продал, пока он сидел в тюрьме, на глазах у стражников. То есть, видимо, это не было не как в Вавилоне даже, или как там, не как в Египте все эти жуткие тюрьмы древности. Да, то есть, видимо, было более человечное. Просто так такое замечание, видимо. Вот. К чему я это все вам рассказываю? Потому что дальше, если я вам рекомендую прочитать 32 главу Ирмиягу, я перескочу несколько предложений. И вот пасук 24. Ирмиягу, 25, я прошу прощения, Ирмиягу, после того, как он это уже купил, говорит: «А ты, Господи, Боже мой, сказал мне, купи себе это поле за деньги и поставь свидетелей в то время, как город отдан в руки Каздим». Да? Что происходит? Я пропускаю, я укорачиваю. Да? Что Ирмиягу вначале делает? Покупает поле. А потом он говорит: Всевышний, а зачем мне это делать? Да? Город-то отдан уже в руки Каздим. Что я буду с этим полем делать? Что я буду с этой купчей делать, если Навуходоносор все захватил? Он не признает все эти купчи и все эти документы. Да? И было сказано Ирмияу слово Господне: «Вот я Господь, Бог всякой плоти, разве есть что-нибудь, что скрыто от меня, невозможно для меня? Поэтому так сказал Господь: вот я предаю город эту в руки Каздима, в руки Навуходоносора, царя Бавельского, и он захватит его. И войдут Каздим, что воюют с городом этим, и подожгут город этим огнем, и сожгут его и дома, на крышах которых возносили курение Баалу и возливали возлияние чужим богам, чтобы гневить меня. Потому что сыны Израиля, сыны Иудеи со дня юности своей творят лишь то, что зло в моих очах». Т.д. «Поэт, потому что на гнев мне и на ярость мне был этот город», т.д. т.д. «За зло сынов Израилевых. И обратились они ко мне спиною». И тут вы можете почитать 32 главу. И тут идет дальше перечислений много-много раз, когда евреи гневили города. А потом сказано: «И потому ныне так сказал Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите. Предается он в руки царя Бавельского мечом, голодом и мором. Вот я соберу их изо всех стран, куда я забросил их во гневе моем и в ярости моей, в великом негодовании, возвращу их на это место и дам им жить в безопасности. И будут они мне народом, и буду я им Богом. И дам я им одно сердце и один путь, чтобы они боялись меня всегда на благо им и сынам после них. И заключу с ними вечный союз, по которому не отвернусь я от них, чтобы творить им добро. И поселю я в сердце их страх передо мною, чтобы они не отступали их от меня». И т.д. То есть, что Всевышний говорит ему? Ты думаешь, что это такая, как бы, какой-то незначительный эпизод, Ирмиягу? На самом деле, все на тебя смотрят, все тебя люди слушают. Да? Все знают, что ты пророк. Ты сказал, что город будет захвачен, это правда. Но также люди тебе поверят, что когда ты это сделал, люди увидят, что я их верну. Да? Я их верну и дам им жить в безопасности, они будут моим народом, да, в будущем. Вот это символическое действие имеет глубокий смысл. Это не тема нашего обсуждения. Опять же, Ирмияу задает вопрос, Зачем это делать? Да. Логичный вопрос. Что необычно? Что необычно в его вопросе? Когда он задает этот вопрос, опять же? Вопрос хороший. Когда он его задает?
После того, как он купил.
Правильно, он то же самое, посмотрите, то же самое. Да? Всевышний ему сказал, купи поле. К нему пришел дядя, он все. Сразу заплатил, купил, написал купчую там при людях, при стражниках. Все, сдал ее в архив, получил, все на это, property, заплатил property tax, получил регистрацию, title, как это называется, все он получил. А потом он спрашивает, а зачем это? По логике он должен был спросить вначале, перед тем, как он этого купил, как он купил это поле, а не после. Логично?
Логично.
Почему он сначала делает то, что Всевышний ему говорит? Как вы думаете?
Сначала мы сделаем, а потом будем задавать вопросы.
Замечательно. А почему это так важно, что сначала мы сделаем, а потом будем задавать вопросы?
Потому что мы верим Всевышнему.
Так это было во время получения Торы.
Да, но почему это так? Так это было, вопрос почему? Это вся наша беседа сводится к тому, почему. Почему это так? Почему это не может быть никаким другим образом? То есть вы правы, они оба знали, что невозможно, что нужно сначала сделать. Да? И только после того, как они сделали, тогда можно задавать вопросы. Почему это так?
Это, наверное, означает, что наши вопросы, они в конце концов не могут дать нам, могут дать им какое-то частичное понимание, но полное понимание, почему и что происходит, мы никогда не можем получить.
Замечательно,
поэтому
это правда.
Поэтому нам сказали, что сделали.
Правильно.
А потом уже будем, кто настолько может поймет.
Окей, замечательно.
Никто не может понять.
Замечательно. Почему это так? То есть понятно, что что-то есть насчет Торы, что отличает ее от любого другого области знания. Например, я не знаю, к вам придет из туристического агентства, скажут, купи таймшир за 20 тысяч долларов. Вы спросите, а зачем мне это нужно? Почему? А какие цены на рынке? Да. Вы не должны покупать что-то, что... Никто не будет что-то покупать, если вы не понимаете, зачем. Да? Любую вещь. Да? Зачем? Конечно, нужно спросить, зачем? Почему законы Торы отличаются? Да? Вам доктор скажет, вот эту таблетку принимайте 3 раза в день. Зачем? Почему? Да? То есть вы должны задать этот вопрос. Он должен вам как-то объяснить, что это такое, для чего. Да? Почему Тора отличается? Давайте я вам объясню. Рав Мирский это объясняет. И, кстати, он приводит эти примеры, которые я привожу. Я их не сам придумал. Их цитируют много авторитетов. Я просто не хочу это делать такой как бы ешивной дискуссией на данный момент. И я упрощаю. Без многочисленных источников. Но вы сами можете, во-первых, почитать на эту тему, а во-вторых, если у вас есть вопросы, я могу дать вам больше источников. Но я вам давайте приведу простой пример, который мне как-то как бы для меня работал, я думаю, что он для вас тоже будет работать. Давайте приведем простой пример. Мы должны выполнять законы правительства. Да? Правительство, я не знаю где, на Мадагаскаре, да, в Новой Зеландии. Правительство выяснило, что есть бюджетный дефицит. Есть бюджетный дефицит, правительство поднимает налоги. Да? Почему правительство поднимает налоги? Потому что есть бюджетный дефицит. Да? Теперь мы можем, нам может это не нравится, но мы понимаем, почему, мы можем понять, почему правительство поднимает налоги. Да? То есть мы можем выяснить, почему это происходит. Да? Почему за этот дом просят на 50 тысяч долларов больше, чем за тот дом? Потому что он новее и расположен, да, по-другому, да, в лучшем месте. Да. Мы должны спросить, почему. Мы можем это понять, правильно? Логично. Вы как-то затихли подозрительно. Логично, да, то, что я говорю, понятно. Да. Теперь у меня такой вопрос, к чему я это вам говорю. В Торе написано, не варите молочное и мясное вместе. Да. Когда был дан этот закон, согласно тому, что мы сказали в начале, или там, не смешивайте ли он с шерстью, когда был дан этот закон, когда он был установлен?
На горе Синай.
Нет, когда он был дан на горе Синай, когда он был установлен, мы только что сказали в начале, когда была Тора установлена?
Не Тора.
Когда была Тора установлена? Мы говорили это в начале урока.
Сотворение мира.
До сотворения мира, замечательно. Если она была установлена до сотворения мира, что было до сотворения мира? При ее установлении. Да, это то, что Рав Мирский хочет сказать. Когда вы говорите о каком-то законе, вы должны понять, что привело к его установлению. Да. Что было до сотворения мира?
Ничего.
Нет, ну был Всевышний, но мы не можем понять по определению, что было до сотворения мира. Да. Потому что мы ограничены временем, материей. По определению, такая аксиома, мы не можем понять то, что было до сотворения мира. Правильно? Поэтому мы никогда не можем до конца понять законы Торы логикой. Потому что они были сделаны до сотворения мира. Да? Мы не можем понять условия и причины, которые были при их сотворении. Да? Я немножко так упрощаю, но просто такое логическое утверждение, говорит Рав Мирский. Да? Мы по определению не можем это понять. Да? Поэтому даже если нам кажется, что мы все понимаем, например, я не знаю, здака, да, или помощь сиротам, да, всегда есть дополнительные пласты понимания, которые мы не знаем. Всегда есть дополнительные значения, которые мы не знаем. То есть одну заповедь мы можем больше понять, другую заповедь мы можем меньше понять. Но мы до конца никогда не можем это понять. Почему? Потому что по определению эти законы были установлены в условиях, которые выше нашего понимания. Да. Да, то есть если...
Творение Тора?
Да, Тора была сделана до сотворения мира. Мы не можем ничего понять, что было до сотворения мира. Это вообще Творение реальность...
Тора тоже... Бог Всевышний.
Всевышний, конечно. Но Всевышний, как говорит Мидраш, сотворил мир, смотря в Тору. То есть люди думают, что Всевышний сделал мир, поместил туда человека и дал ему какие-то полезные советы. Как лучше жить или как получить больше награду после смерти. Но на самом деле Мидраш говорит, что это не так, что мир был создан в соответствии с Торой. Да, то есть Тора это какой-то вот план был такой, как говорят, блюпринт, такой, я не знаю, духовный чертеж мира, духовный архитектурный план мира. И Всевышний смотрел в эту план и творил мир. Да, это такая необычная идея. И поэтому по определению, мы не можем полностью понять Тору. Неважно, это может быть человек такой великий, как Авраам или пророк Ирмиягу, мы не можем до конца, ни один человек не может до конца понять Тору. Да, поэтому, что мы можем делать? Мы можем Тору принять. Да, и поэтому мы должны стараться ее понять. Но мы знаем, что часть Торы всегда скрыта от нас. Более того, часть Торы – это то, что сотворено до сотворения мира. Это то, что связывает нас с Всевышним. Поэтому на самом деле есть два способа изучения Торы. Две причины изучения Торы. Одна причина, как я вам сказал, это то, что нужно знать для того, чтобы соблюдать Тору. Как соблюдать кашрут, как соблюдать шаббат, как накладывать тфилин. И в этом, кстати, женщины равны с мужчинами. Потому что женщины тоже должны знать, как делать вещи, которые они должны делать. Например, как соблюдать кашрут. Они должны это учить. И поэтому они говорят эти благословения. А второй аспект изучения Торы – это изучение Торы ради самой Торы. Да? Теоретически я изучаю, как двое держатся за талит, или как делают экдеш, как освящают какое-то животное или имущество в пользу храма, которого уже нету почти 2000 лет. Это ничему практически, казалось бы, меня не научит. Да? Но это мой способ познавания Торы, мой способ приближения к Всевышнему, да, не связанный с практической деятельностью. Да. Как бы познавание логики Всевышнего в некотором смысле. Это две разные вещи, и мужчины должны делать и то, и другое, а женщины должны делать только то, что связано с непосредственным исполнением, большим пониманием, что такое Тора. Например, то, что мы делаем. Да? Понимаем, что такое Тора, какое-то еврейское мировоззрение. Это женщина тоже обязана делать. Да? Тем более, что они должны воспитывать детей. И, конечно, если у них нету этого мировоззрения, то как они могут их воспитывать? Да? Они тоже это обязаны. Кстати, был один известный раввин в Израиле, который сказал, что женщина, которая мать, которая произносит благословение Шеаколь с правильным намерением, влияет на детей больше, чем все педагогические приемы в ешивах. Да? То есть то влияние матери, оно очень большое. И поэтому женщина, конечно, должна быть проникнута мировоззрением Торы и должна знать, что ей нужно делать. Поэтому она говорит, это благословение. Да? Таким образом, есть два аспекта получения Торы. Это то, что мы сегодня хотели объяснить. Первое – это то, что нужно делать, практическое. Да? «Лимуда мивили деймасе». И если у кого-то мало времени, то прежде всего он должен делать. Да? То есть, если у человека есть 15, там, 20, 30 минут в день, он тяжело работает, да, и поддерживает семью, то он прежде всего должен учить то, что нужно для того, чтобы как бы выполнять Тору, как правильно молиться, как соблюдать субботу, как соблюдать кашрут, да, и плюс еще какие-то вещи, связанные с пониманием Торы, да. Ашкафа, то, что называется. а как не говорить лашон ара, плохие вещи про других людей, как приближаться к Всевышнему, да, это тоже важно, не просто какие-то механические детали, но это главное, да. Это, кстати, тоже практическая вещь, потому что есть заповедь верить Всевышнему каждую секунду в нашей жизни. Это практическая заповедь. Вот. Но если у него есть больше времени, он должен изучать вещи, которые он изучает просто для того, чтобы изучать Тору. И иногда ему нужен учитель для этого. Да. Но это два аспекта изучения Торы. Да. И оба они важны. Но когда нам Тора что-то говорит, мы сначала делаем, потом задаем вопросы. И вопросы важны, кстати. Мы не подавляем вопросы. Вопросы очень важны. И вы видите, что Всевышний в обоих наших примерах объясняет и Аврааму, и Ирмияу. Всевышний объясняет. И преподносит вещи под углом, которые, казалось бы, как бы меняют взгляд на то, что они спрашивают. Да? Но в обоих ответах есть один момент. Да? Аврааму Всевышний говорит: «Я Всевышний, я не изменю мой завет и мое слово». А Ирмияу, это было, так сказать, вступление Всевышнего. Да? То, что он говорит, и было сказано Ирмияу слово Господне: «Вот я Господь, Бог всякой плоти. Если что-нибудь, что скрыто от меня, невозможно для меня». То есть зачем это вступление? Показать, что ты был прав, ты сначала это сделал, потому что я Господь. Да. Ты не можешь меня до конца понять. Да. То есть вот мое объяснение, но с чего, как можно выполнять Тору? Только, как можно понять Тору? Только если ее выполняем. Если человек не выполняет Тору, он не может вообще ее понять. У него нет способности ее понять. Да. Поэтому в заключении два аспекта изучения Торы. И как можно понять Тору, если ее соблюдать? Ее нужно соблюдать и при этом задавать вопросы. Каждый на своем уровне может принять ту Тору, которая для него предназначена, чего я вам всем и желаю. Спасибо.